Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. В программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21.07 в столице. «Идем на восток» вместе с моим хорошим товарищем, замечательным экспертом, политологом, тюркологом Икбалем Дюре. Икбаль, привет.
Привет.
Я напомню, смс-портал +7 925 888 948. Телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. И прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Звоните, делитесь своими мыслями по поводу происходящего в Турции. А тем временем в Турции уже который день не стихают протесты. Антиправительственные протесты, которые что-то нам сильно напоминают. Особенно, когда турки скачут, крича, кто не скачет, тот Эрдоган или проэрдогановский, ну или бьют в кастрюле. Я напомню, что все началось с 19 марта, когда правоохранители арестовали мэра Стамбула Экрема Имамоглу за коррупцию, якобы связи с террористами, ну имеется в виду, конечно же, террористическая организация, признанная таковой в Турции, Рабочая партия Курдистан. После произошедшего, разумеется, огромное количество его сторонников, сторонников партии народно-республиканской, да, кемалистов, вышли на улицы. В метро, я видел, были объявления голосом Имамоглу, говорили, что, дескать, мы победим и так далее. В общем, ну, страну опять объяли протесты, опять объяло недовольство. И вот, Икбаль, чем это все закончится? Реально ли за Эрдоганом зашаталось его кресло или, как говорят, его стулья, на которых он сидит?
Ну, я не могу сказать пока, что зашатался стул.
Или стулья.
Да, или зашатали стулья. Пока рано об этом говорит. Потому что как минимум 3 года до выборов, и пока что не объявлены досрочные выборы. Но на самом деле, вот человек, которого арестовали, Имамоглу, он является главным оппонентом Эрдогана.
То есть это не популизм?
Это не популизм, это факт. Этот факт был, стал очевидным 31 марта прошлого года, когда он в очередной раз выиграл выборы против кандидата Эрдогана на пост мэра города Стамбул.
Важнейшего города.
Важнейшего города. Он второй раз победил. А буквально недавно он объявил о своей кандидатуре на следующих президентских выборах. После этого все это началось. Потому что он начал предвыборную кампанию. И стал требовать досрочных выборов. И его рейтинг очень сильно, заметно рос. И я думаю, что власти знали об этом. И я думаю, что они уже давно начали собирать компромат против него.
А давай сразу вопрос в лоб. Ты реально считаешь, что он коррупционер и как-то связан с РПК?
По поводу РПК, кстати, его арестовали вчера, да, не по этому обвинению. Я думаю, что, конечно же, он не связан с РПК. Речь идет о так называемом городском консенсусе. Это что означает? Объясню. Это означает, что когда были последние выборы городские, он скоординировал как бы свои действия с прокурской партией,
да,
так называемой, значит, партия демократии и равенства. Вот. Партия демократии и равенства прокурдская партия во время тех выборов не продвинула своего кандидата на мэра Стамбула. Следовательно, курды проголосовали за Имамоглу. А именно эта партия в Турции считается, что вот эта партия связана с РПК. Поэтому данное обвинение в том, что Имамоглу связан с РПК, это косвенное обвинение. Именно из-за этого консенсуса, потому что благодаря курдским голосам, в конце концов, он два раза стал мэром города.
Слушай, ну ведь похожая ситуация была и на президентских выборах, когда да. Кылычдаруглу, лидер да. Народно-республиканской партии, стал единым кандидатом, в том числе и от курдов.
Да, потому что курды понимают, что у них есть около 10% голосов, угу. и они сами не могут своего кандидата, как бы не получается.
Порога пройти.
Следовательно, они кого-то поддерживают. Ну, кстати, хорошо. Было время, что они поддерживали Эрдогана.
Было время, да. Я помню. Да. А хорошо, но в таком случае был Экрем Имамоглу. Но он и есть на самом деле. Да? Ну, предположим, его удастся посадить надолго, и выборы грядущие пройдут без него. Кроме Экрема Имамоглу, у партии кемалистской, главной оппозиционной турецкой партии, есть и другие харизматичные лидеры. Насколько я знаю, и мэр Анкары тоже из этой партии. Да, вот. Да тот же самый Кылычдаруглу. То есть опасность, вот, электоральная опасность для Эрдогана пропадает с исчезновением Имамоглу или остается?
Смотри, если бы внутри партии, я имею в виду Народно-республиканской партии.
Да, оппозиционной главной.
Оппозиционной, да. Все было в порядке, все однозначно, если бы между ними не было бы конкуренция.
Угу. Внутри партии.
Внутри партии. Mm. Тогда в этом случае ты прав. Я думаю, что неважно было бы, кто там будет от имени этой партии участвовать. Дело в том, что вот даже в том, что сейчас происходит, играет очень большую роль внутрипартийная...
Грызня.
Да, грызня. Причем об этом открыто не принято говорить, но... Это факт. Следовательно...
А в чем она выражается? Пример.
Пример, допустим, Кылычдаруглу, да. бывший лидер партии. Он проиграл, у него же был, то есть разница была очень маленькая, когда он проиграл последние выборы, я имею в виду внутри партии.
Да.
И вот те люди, которые его поддерживали, они же все еще внутри партии, и они все еще недовольны с тем, что произошло и дальше происходит. Кроме этого, есть другой человек, это вот Мансур Яваш,
да.
мэр Анкары.
Да.
Он вообще, то есть идеологически он не из ЧХП, из Народно-республиканской партии. Mm. Он больше из он ближе на самом деле к националистической партии. Mm. Он к Бачели ближе намного, нежели ЧХП идеологически. Но так получилось по объективным для него причинам. Он вот решил, он понимал, что через ЧХП он может стать мэром города.
Ну что это для него карьерный
да.
трамплин.
А теперь непонятно, он как себя будет вести. С одной стороны, он говорит, что он до конца пойдет с Имамоглу, которого арестовали. А многие считают, что нет. Он в последний момент может как-то по-другому себя вести, потому что за этого Мансура Яваша, мэра, курды не будут голосовать mm. за его прошлое.
Ну, конечно.
Да. В этом случае, как дальше дело будет развиваться, никто не знает. Некоторые считают, что сторонники Кылычдаруглу сливали информацию, компромат против Имамоглу властям.
Ну, понятно.
То есть вот эти внутрипартийные разбирательства, к чему приведут, мы пока не знаем. Еще мы не знаем, какие доказательства есть у властей. Сейчас будут судебные процессы. А там могут такие доказательства, что вдруг там многие скажут, мы этого не ожидали, это тоже может быть. Мы
ну, мне кажется, знаем. Если за него взялись на таком уровне, да. Ну, найдут, как доказать,
и еще момент, его же диплом аннулировали.
Да, я знаю.
За день до ареста. Да, да, это да. Тоже важно, то есть по закону он и так уже не может быть кандидатом на президента.
Офигеть. Да. В общем, да, нет, ну, что касается политических чисток, в этом господин Эрдоган преуспел. Чего нельзя сказать об экономической, скажем, ситуации в стране. Кстати, а как с экономикой тем временем?
Вот, кстати, хороший вопрос в том контексте, что то, что сейчас во время этих митингов очень много людей собираются, да?
Да.
Это не потому, что все поддерживают Имамоглу. Все, кто там участвует. Многие недовольны экономической ситуацией в
инфляция
стране. Инфляцией и так далее. То есть у Имамоглу вообще он поймал волну в том контексте, что, во-первых, экономическая ситуация, да, во-вторых, он не похож на типичного лидера Народно-республиканской партии по образу жизни, по своим... То есть он, допустим, намаз считает, уразу держит, ну, да, понятно, и так да. далее.
Это не я поясню нашим радиослушателям. Да. Да, кемалисты, НРП, вот Народно-республиканская партия, она всегда была в оппозиции правящему значит, Эрдогану и его партии «Просвещение и развитие» с точки зрения в том числе и значит, светскости. То есть это была светская партия, светский образ жизни против религиозного такого исламского традиционного.
Да, и таким образом... то есть Имамоглу может привлечь голоса не только своего традиционного электората, в том числе и голоса электората Эрдогана. То есть получается, что он вторгается на электоральное поле Эрдогана.
Вот
это очень, да, это
да.
очень необычная ситуация для властей, для Эрдогана, потому что он, наверное, лучше... мог бы против там традиционного кандидата, да, от ЖХП бороться.
Да.
А тут человек, который на него похож. И люди его, народ, простой народ, воспринимают его тоже как своего.
И в отличие от Эрдогана, Имамоглу никто не сможет предъявить, дескать, ты вот как, вот выступаешь за Палестину, но ничего не делаешь, потому что он же не у власти.
Да, он не у власти.
Он может сказать, а я реально стану президентом и помогу палестинцам.
Да.
И реально часть электората, вот этого традиционного, реакционного, религиозного, пойдет за него.
Конечно. То есть все это может быть. Поэтому мне кажется, что это... Это и напрягло, как бы, Эрдогана, и, следовательно, все это началось. Чем это закончится, никто пока не знает, но я уверен, что власти тоже не ожидали, я сам не ожидал.
Такой реакции.
Да, такой реакции, да.
А давай примем звоночек. Да, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
Сергей, город Москва. Скажите, пожалуйста, вот есть большая очень диаспора и влиятельная диаспора турок в Европе и курдов. А вот как они относятся к этим событиям, на чьей стороне их взгляды и симпатии?
Спасибо огромное, Сергей.
Я думаю, что в Европе турки, курды, неважно, они живут в экономическом плане лучше, чем в Турции, да? Поэтому их вот экономические вопросы особо не касаются. Поэтому те, которые до сих пор поддерживали ЖГП, то есть Народно-республиканскую партию,
оппозиционную,
они так и поддерживают. Те, которые Эрдогана поддерживали, они так и поддерживают Эрдогана.
Ну, в общем, они вне вот этого политического поля.
Мне кажется, так. Потому что, как я уже сказал, очень большую роль сыграли во время последних событий экономические проблемы.
Да.
А их это не касается. Но официальных данных каких-то нет. Там демонстрации больших тоже я не слышал, не видел в Европе. Поэтому я пока вот могу так ответить. А на последних выборах, которые были, европейские турки, граждане Турции в Европе, в основном проголосовали за Эрдогана, по-моему. То есть там, кстати, 50-50. А вот турки, которые живут в Москве, но их мало, конечно, намного в
разы.
Но
тем не менее.
Но они проголосовали за Народно-республиканскую партию.
То есть против.
Да, да.
Интересно, ты рассказываешь, у нас много звонков, давай примем еще один. Да, мы вас слушаем, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, вас, здравствуйте, уважаемый гость. Вот, по сарафанному радио до меня докатилось по поводу рабочей партии «Курдистан», то, что после переговоров перед новогодними праздниками из партии были делегированы по разрешению турецких Минюста и других силовиков МВД, в том числе так называемые сторонники данной партии, которые активированы, в том числе в Меджлисе турецком, на переговоры с Джаладом Наймралы, который уговорил РПК с 1 марта не сопротивляться Анкаре. Угу. Это на время или на постоянной основе для каких-либо выполнения каких-либо условий курды прекратили свое сопротивление. И второй вопрос у меня. А вот в отличие от Хулуси Акара, Чавушоглу, сейчас Сидан и Гюлер. Насколько они преданы Эрдогану и насколько ли они вместе с Эрдоганом намерены соблюдать конвенцию Монтрё, 19, 20, 21 статью, благодаря которой корабли НАТО не могут пройти через Босфор в Черное море. И насколько выгоден вот этот арестованный кандидат для России? Спасибо.
Спасибо огромное. Классный вопрос.
Во-первых, сложить оружие, да, согласились, РПК согласилась, но пока процесс идет, де-факто это не произошло. Как это произойдет, пока понимания нет. Кстати, многие сейчас связывают то, что происходит в Турции, именно с процессом вот перемирия, скажем так, uh-huh. между РПК и Турцией. Почему? Потому что в Анкаре есть две линии. Одни за то, чтобы как-то решить этот вопрос, а другая часть все-таки намерена продолжить вот эту конфронтацию и не решить данный вопрос. Поэтому, то есть, да, руководство РПК сказало, что мы примем условия у Джалана, и мы сложим оружие, но надо договариваться, как это произойдет, и что мы за это получим.
Гарантии.
То есть, вопрос открыт. Значит, последний вопрос и предпоследний. Последний, мне кажется, что, конечно, для России, Россия уже привыкла иметь дело с Эрдоганом. Эрдоган не во всем устраивает Россию.
Мягко
Россию,
говоря.
Да, это факт. Но, с другой стороны, как я понимаю, Москва предпочитает Эрдогана кому-то другому. Но если в конце концов... Тут, понимаете, такой парадокс. Идеологически на самом деле должно быть с точности да наоборот. Он исламист, многие проблемы у России тоже так или иначе на Ближнем Востоке связаны как бы идеологически с радикальным исламизмом и так далее. В этом контексте интересы не совсем совпадают. Но так получилось, что как-то два лидера смогли выстроить конструктивные отношения, и поэтому пока что Эрдоган устраивает Москву.
Да и позиция Эрдогана по Крыму тоже.
Ну, много вопросов.
Много.
Но, с другой стороны, если кто-то там придет другой туда, ну, понимаете как, у Турции есть в экономическом плане зависимость отчасти от России, потому что, к сожалению, Турция, ну, для Турции, к сожалению, энергетически зависимая страна.
Да.
Да, но, с другой стороны, при Эрдогане Турция себя вела достаточно, как бы, достойно, я имею в виду, во время украинского вот этого кризиса.
Ну да, к санкциям не присоединилась.
Да, и так далее. Поэтому это пока что внутреннее дело Турции, кто там будет, с кем и будет Россия работать.
Ну, давай называть вещи своими именами. Все-таки Экрем Имамоглу — это НРП, это Народно-республиканская партия, которую принято считать, мягко говоря, прозападной, проамериканской, ориентированной на Запад и на дистанцирование от России и так далее. И
ну,
вот ты
эта
говоришь...
партия была создана Ататюрком,
да.
А если бы Ататюрку не помогал Ленин, не было бы той партии, и, ну, может быть, и Турции.
Но многие говорят, что к Ататюрку НРП имеет символическое отношение. Они взяли
символику,
они взяли его портрет, но там мало что осталось от тех кемалистов. И к вопросу о зависимости. Да, с одной стороны... С одной стороны, энергетическая зависимость, а с другой стороны, зависимости от Запада, от западных кредитных денег, там, от МВФ и прочее, прочее, прочее. Да, и предпоследний вопрос, да, по
Фидану. Я думаю, что они преданные, особенно Фидан, я знаю, что точно преданные, потому что он давно рядом с Эрдоганом, еще до того, как Эрдоган стал президентом.
Ну, когда-то Эрдоган и Гюлен тоже были друзьями. Ну, ты знаешь, что из этого получилось.
Да, это я понимаю, но немножко разные вещи. Мне кажется, что они преданные, и по поводу соблюдения вот,
Монтрё,
я думаю, что Турция будет соблюдать, всегда соблюдала, и... Вообще, в целом, отвечая даже на первый вопрос отчасти, да, кто бы ни был у власти, Турция все-таки всегда учитывает чувствительные моменты для России. Также Россия на самом деле. И да, даже во время Советского Союза, несмотря на то, что там Турция была в другом блоке, и сейчас так, но все равно как-то вот Турция умеет этот баланс сохранить. Мне кажется, что да, Турция будет также вести себя и в дальнейшем. Хотя иногда именно из-за экономической ситуации бывают какие-то моменты, какие-то периоды, когда наши отношения осложняются. Но в целом они носят отношения наши стабильный характер, мне кажется. Все хорошо понимают.
Стабильно противоречивый. Давай еще один звоночек. Просто телефон обрывается. Настолько интересно ты повествуешь. Да, мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, да, совершенно верно говорится о таких противоречиях некоторых наших стран. Ну, вот тогда такие массовые манифестации можно, наверное, забыть о мифическом Великом Туране. Но дело не в этом. Вот, может быть, со стороны Эрдогана этот удар по Имамоглу, его арест, это именно удар по оппозиции, по лидеру оппозиции, а не уголовное такое финансовое преследование.
Ну, мы об этом, в общем-то, и говорим с начала эфира, что это, безусловно, дело политическое, что Имамоглу доказал свою конкурентоспособность. Более того, как сказал Икбаль, это, кстати, очень интересное замечание, которое редко появляется в аналитике, которую я читал за последнее время. Он залез на его электоральное поле. Он может привлечь внимание не только традиционно вот светских, да, голосующих за НРП, но и религиозных людей, периферии. Мы же как привыкли, значит, спасибо вам огромное, во-первых. Мы как привыкли оценивать ситуацию? Большие города, условно три столицы, финансовая, значит, туристическая, фактическая, да, Анталия, Анкара, Стамбул голосуют за оппозицию, всякие села там и прочее голосуют за Эрдогана. И вот этот вот перевес, поэтому у него минимальный, в общем-то, как ты сказал, 50-50. Сейчас ситуация могла измениться. Но мы обязательно вернемся к этому разговору, обсудим американский след. Многие говорят, что он тут тоже есть. После небольшого перерыва у нас сейчас новости и вернемся.
О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. Идем на восток.
Продолжаем идти на восток с политологом, моим дорогим другом Икбалем Дюре. Икбаль, я хотел бы задать вот в контексте происходящего в Турции еще один вопрос касательно политической, экономической, социальной ситуации в стране. Он связан с беженцами, прежде всего с беженцами из Сирийской Арабской Республики. Вот когда я работал на президентских выборах, кстати, освещал и первый, и второй туры, мне... В общем-то, стало очевидно, что в руках оппозиции есть серьезный козырь, и это беженцы, на которых, с одной стороны, Эрдоган сыграл, сделав их своим электоратом, по сути дела, а с другой стороны, и заложил такую бомбу замедленного действия под свое кресло, потому что все-таки эти беженцы, а их там несколько миллионов, нагружают и без того перегруженную экономику Турции, осев в крупных городах, типа Стамбула, Анкары, но они просто просто мешают. Давай называть вещи своими именами. И оппозиционеры, особенно там националисты, всегда это, в общем-то, обозначали, дескать, вот к чему нас привел Эрдоган. Вот посмотрите, как много у нас беженцев, и на этом очень сильно играли. Сейчас, когда в Сирии произошло то, что произошло, и мы это обсуждали несколько программ подряд, и когда вроде как активизировался процесс возвращения этих беженцев назад, что происходит в Турции? Действительно ли масса сирийцев двинулась назад на родину, домой, или большинство из них, а мне кажется, большинство все-таки осталось и продолжают перегружать турецкую экономику? И как это влияет на протесты и в целом на вот ситуацию, которая сегодня вокруг Имамоглу сложилась?
Во-первых, слово «мешают». Кому они мешают? Они мешают простым людям.
Простым людям, да.
Они не мешают многим работодателям. Это рабочая сила дешевая.
Дешевая, да.
Они не совсем мешают Эрдогану, если ближе к выборам мешают. А вот до этого не мешают, потому что это серьезный козырь против Европы.
Угу.
Отпущу их или не отпущу.
Да и на выбор, помнишь, мы с тобой это обсуждали. Ты мне говорил, что это несколько миллионов
голосующих. Конечно, а потом, да. То есть, а конкретно в день выборов тоже не мешают, они голосуют. Вот вперед, до выборов, за несколько месяцев. Да, это серьезный аргумент, значит, в руках оппозиции. Но вот в целом это не такая большая проблема для Турции, оказывается. И, ну, в конце концов, уже пора, как бы, для Турции, да, даже для Эрдогана, уже пора, чтобы они, ну, время наступило, чтобы они вернулись, да, потому что их так много стало, не только из Сирии, да, действительно, уже во многих городах, не только в больших, да, они становятся причиной недовольства, серьезного недовольства внутри общества.
Да.
Но люди не возвращаются. Сначала была, ну, такая реакция к тому, что произошло в Сирии, что многие думали, что они вернутся. Они не возвращаются, потому что непонятно пока вообще в Сирии, что творится и что будет дальше. Куда вернуться? Инфраструктуры нет. Ничего нет,
денег
больницы
нет.
Не работают, школы также, а многие не понимают, как с ним будут вообще в целом обходиться, поэтому такого большого желания у них нет вернуться. И тем более многие уже родились там, уже учились, школы закончили, да, дети, они вообще не хотят вернуться, они даже некоторые не знают, может быть, арабского, да, некоторые турецкого не знают. В общем так, особого желания вернуться у них нету. И у Турции особого желания их обратно отправить тоже нет, но, как я уже сказал, в некоторых городах они вызывают серьезное недовольство. То есть это все еще остается для Эрдогана рычаг, рычаг политики, то есть рычаг влияния на Европу для того, чтобы использовать во время выборов, да?
Угу.
И в экономическом плане, да, тоже рабочая сила дешевая. Ну, мало ли это кому-то мешает, да? Ну, мигранты везде есть, есть в США, есть в России. Кому-то они мешают, для кого-то они как бы... Ну, очень даже
но
хорошо.
Не везде такая инфляция дичайшая,
это
как,
так.
Как в Турции.
Это
да.
Так. Поэтому, то есть, это процесс, которым надо управлять. Да, оппозиция использует этот козырь против властей. Но, с другой стороны, они мало чего могут делать. Что они могут делать? А их куда отправить?
Мобилизовывать общество. Вот, пожалуйста, сейчас митинги, протесты. Ты говоришь, люди выходят не столько из-за поддержки Имамоглу, сколько из-за недовольства в целом обстановкой в стране. А беженцы — это одна из причин сложившейся экономической проблемы.
Я согласен. Но вот когда мы говорим «беженцы», да, мы кого себя представляем? Тоже очень важно. Беженцы — это не те, которые вот в лагерях, их надо кормить каждый день, да, плохо и так. Нет, они уже интегрировались, многие, не все. То есть Там много бизнесменов, они уже работодатели, многие из них уже работодатели. Это тоже факт. Конечно, я, как я уже сказал, да, где-то это проблема, а где-то это не совсем проблема. Поэтому во время этих последних событий данный фактор не находится на повестке дня.
Ну, я понял. Но это пока безработица не вышла из-под контроля окончательно. А все-таки ты правильно сказал, вот эти беженцы, и тут тоже надо понимать, все-таки мигрант, рабочий мигрант и беженец, это немножко разные понятия. Их нельзя сравнивать с нашими, например, мигрантами из Средней Азии. Все-таки эти ребята вроде как бежали от злого Асада, и сейчас формально у них никаких причин и оснований оставаться в Турции нет. Все, ребят, ваша Сирия освобождена, вот там пришли ваши любимые бородатые ребята, возвращайтесь домой. Че вы тут? Пашите за копейки, сбиваете нам цену, соответственно, мы не можем устроиться из-за вас на работу. Ну, я как среднестатистический турок, там, рабочий там, человек. Да, вы не даете мне работать, не даете работать с моим детям. Значит, цены растут, вообще все не так, все не то. Работодатель сирийц, скорее всего, возьмет на работу сирийца. Ну и плюс ко всему вот эти шовинистические тоже моменты, когда арабский язык, арабские кварталы, арабское, мы знаем, да, все-таки между турками и арабоязычным населением иногда вспыхивают конфликты. У нас звоночек один есть, настойчиво прям нам пытаются дозвониться. Слушаем внимательным образом. Здравствуйте.
Добрый вечер, Аббас. Добрый. Мы затронули тему Сирии, которая является эрогенной и краеугольной темой для России в том числе. Особенно для слушателей в радиостанции. Вот. Вы справедливо затронули... Помню то, что это не касалось несколько ваших рубрик. Я хотел бы вот именно эксперта, приглашенного, мнение его узнать. Коротенький вопрос. Российские СМИ почему-то все, ну, 90% твердят, что это проэрдогановские группировки, не только на севере Сирии, но это понятно. Но в центральной части и в Дамаске. Вот как он относится к этому, я думаю, лжеэкспертному мнению, и насколько там действительно якобы проэрдогановские группировки, хотя они действительно разношерстные и сами с собой уже начинают воевать.
Ой, да, ну я позволю себе пару слов сказать. Там действительно не только проэрдогановские, да и вообще не знаю, насколько корректно их назвать именно проэрдогановскими. То, что Турция активно и много лет занималась их подготовкой, их обучением, их спонсированием, это да, это факт. И никто этот факт оспорить не сможет. Все-таки зона деэскалации Идлиб была под контролем Турции. Турция была гарантом деэскалации этого региона. Ну, звучит как анекдот. Деэскалировать она должна была этот регион. А в итоге получилось, что она, наоборот, его эскалировала, еще вооружила еще больше. Там очень много конкурирующих группировок, конкурирующих, значит, этих полевых командиров. Многие, кстати, из них сейчас обижены. Многие из них считают, что они, в общем-то, тоже победили Асада и тоже должны как-то вот, в общем, найти свое место у кормушки. Они не нашли, потому что господин Ашара, он же Джулани, да, расставил там своих. И ни о каком инклюзивном правительстве пока речи не идет. Вон, Конституция. И он, глава переходного периода, сам себя назначил и в ближайшие годы будет там править безраздельно. Ну да, проэрдогановские и проэрдогановскими я бы их тоже бы не стал называть.
Смотрите, да. Я коротко, но четко отвечу. Значит, ХТШ, Шарат ХТШ,
да,
правильно?
Запрещенная в России
террористическая организация.
Да.
Если бы Турция полностью контролировала ХТШ, тогда... Турции не надо было бы содержать сирийскую национальную армию, членом которой Турция выплачивает зарплату и так далее. Поэтому мне кажется, что да, открыто, но министр иностранных дел Турции, бывший руководитель разведки турецкой разведки, сказал, что да, мы давно уже с ХТШ как бы общаемся, с ними у нас конструктивные отношения. Он сам сказал об этом официально.
Ну, понятно.
Но мы знаем, что последний... Ну, первым посетил какую страну этот Ашара? Конечно, Саудовскую Аравию, не Турцию. То есть я не думаю, что он полностью под контролем Турции, но Турция имеет серьезное влияние на него, но не такое влияние, как на сирийскую национальную армию. Иначе им не было, но Турции не было бы смысла содержать целую почти армию.
Ну да, я согласен. Да. И кстати, еще один такой косвенный показатель, когда турки направили главу разведки в Сирии лично вести переговоры. То есть если бы это были на 100% подконтрольные Турции люди, можно было бы все решать в дистанционном формате, или бы с ними уже там был заведомо куратор от Турции, а тут, значит, снарядили целого главу разведки, и он там о чем-то с ними договаривался. Вот смотри, интересный, тоже прислали комментарий. Есть ли у имама Углу шанс доказать подлинность своего диплома и стать кандидатом в президенты? Говорят, что и у Эрдогана тоже не все в порядке со сроками обучения, указанными в дипломе. К нему нет вопросов?
Нет, к нему у людей простых есть вопросы, а так официально нет вопросов. А у имама Углу диплом, ну, история такова, что когда-то он учился на Северном Кипре в частном университете. И оттуда перевелся в Стамбульский государственный университет. Что по закону нельзя было делать. Но он это сделал. Вот кто виноват. Таких, как он, много. Особенно в те годы и очень много таких случаев. Да? Поэтому тут с одной стороны, то есть можно докопаться, да, почему так произошло. А он говорит, а что я мог делать? Я сделал, а они приняли. Вопрос не ко мне. Такая двоякая ситуация.
Ну, понятно. Да. Понятно. У нас остается буквально 13 минут до конца программы. К сожалению, я бы с тобой до завтра говорил, если честно.
Взаимно.
Хотел бы про американский след в этих протестах. Смотри, есть две точки зрения. Я постоянно то с одной, то с другой сталкиваюсь в телеграм-каналах, там, аналитика и так далее, которые мне попадаются на глазах. Первая точка зрения — это 100% американцы, у них там проблемы, у нынешней администрации, да, администрации Трампа с Эрдоганом осложненные отношения. Плюс ко всему мы видим вот эти вот технологии, где люди скачут, где люди бьют кастрюли, ну и так далее и тому подобное. В общем, классика жанра, такой турецкий Майдан. И есть другая точка зрения, согласно которой нет, там американского следа нет. Это все, в общем-то, ну, происходит в Турции, в общем, снизу, люди просто вышли, потому что надоело. Ну, вот выражают свой протест как могут. А в качестве аргумента некоторые эксперты приводят информацию, согласно которой у Эрдогана и у Трампа отношения, в общем-то, достаточно нормальные, достаточно, ну, как бы, конструктивные, скажем так. Какой точки зрения придерживаешься ты?
Ну, во всем можно искать американский след. Во всем, что творится в мире.
Во всем и даже, нужно искать,
да,
американский след.
И даже
свет.
В космосе, не только на Земле. Поэтому да. Тут, смотря как к этому относиться, мне кажется, что основная причина тут внутриполитические процессы в Турции.
Это понятно. А что, да. Америка, по-твоему, вообще никак не поучаствовала? Не помогает она своим ребятам?
Но, может быть, и помогает, но я этого не вижу. Но то, что я вижу... Это связано с внутриполитической ситуацией в Турции. Вот как предыдущий наш друг сказал, что это борьба за власть. Да?
Да.
В этом контексте я понимаю, почему так. Виноват он, не виноват, мы не знаем, как говорится,
следствие
покажет. Но американцы в этом какую роль могут сыграть? Зачем американцам вообще заменить Эрдогана? Вот зачем? Чем он их не устраивает? По Сирии они договорятся. Вот Трамп недавно, буквально 2 дня назад, все-таки в конце концов поговорил по телефону с ним. Он сказал, что он ему все объяснил и ждет хороших новостей из Турции, как Трамп сказал. Поэтому мне кажется, что вообще Трампу наоборот, кстати, вот все началось в Турции после разговора Трампа с Эрдоганом. То есть, может быть, даже наоборот, Эрдоган решился идти на такой жесткий шаг после того, как
получил гарантии.
Да, гарантии. Поэтому я не уверен, я не знаю. Я могу объяснить, почему это происходит, вот, исходя из внутриполитической ситуации. А американцам это зачем сейчас? А даже, знаешь, европейцам зачем?
Есть очень интересная точка зрения, тоже столкнулся недавно. Не могу сказать, что я полностью разделяю ее, но она мне показалась интересной, что все это происходит на фоне геополитических событий, это связано и с Украиной, и с событиями на Ближнем Востоке,
это да.
И конкуренция между США и Великобританией.
Это да.
Турция — клиент Лондона. Да. Лондон, мы знаем, занял очень четкую позицию по Украине. С другой стороны, есть позиция Турции по Израилю. Уже Турция закрыла для Израиля небо над Сирией. В общем, в любом случае, это дискомфорт для Израиля. А где Израиль, там и Трамп. И вот тут как бы на самом деле надо говорить о таких титанах, скажем, да, политических, о мировом масштабе. Британия против США, и Турция просто попала в эти жернова.
В этом контексте, да, я с тобой полностью согласен. Мне кажется, что во всем, что происходит сейчас в Турции, в регионе, нужно искать след британских противоречий. Угу. Это факт, это налицо. Я думаю, что эту ситуацию видим даже здесь, на Украине. Далеко не надо идти.
Но здесь на Украине она выпуклая, да, она, да, вот она, да.
Да, и там тоже такая же ситуация. Но конкретно видно, что влияние Великобритании потихоньку уменьшается, а Лондон делает все, чтобы не терять. А Трамп в этом контексте очень жестко поступает, очень жестко. И я думаю, что в этом контексте Трампа поддерживают многие, даже не только среди республиканцев, среди демократов тоже. И в Европе, в Германии, во Франции тоже многие довольны тем, что Трамп все-таки решился в этом контексте так жестко действовать. Все это связано с тем, что происходит в Турции. Ну, конечно, как-то связано. Особенно в том, как себя ведет Турция в отношении Сирии и в отношении курдской проблематики. Угу. Очень вот прямо это четко связано с этим, потому что так называемый мирный процесс сейчас между РПК и Турцией начался именно после посещения главы разведки MI6 Великобритании в Турцию.
Точно,
в сентябре.
Да. Точно.
Да.
Я забыл.
Этого года,
угу,
да.
Угу.
И после этого Бахчели, лидер главной националистической партии, заговорил о том, что лидер РПК может выступить даже в парламент.
То есть, совпадение? Не думаю.
Да, не думаю.
Еще один звоночек примем. Здравствуйте, слушаем вас.
Добрый вечер. Я очень коротко постараюсь сформулировать.
Да.
Значит, независимо от того, кто инспирирует, значит, эти выступления протестные в Стамбуле, возможно, они будут распространяться дальше по стране. Как вы полагаете, могут ли они способствовать выдвижению на политическую линию лидеров, которые, в отличие от Эрдогана, будут заниматься больше внутренними проблемами, нежели экспансионистскими планами о расширении там, значит, влияния на, значит, наши бывшие союзные республики и так далее? Есть такая возможность?
Понял.
Спасибо.
Спасибо. Да, я бы даже, знаешь, добавил к этому вопросу, каковы шансы у Эрдогана победить в предстоящих выборах через несколько лет. И если он все-таки проиграет, сможет ли так произойти, что к власти придет человек, который действительно займется турецкими проблемами, турецкими, не какими-то там сирийскими, не в Средней Азии, не Туран там, не вот это все, а make Turkey great again.
Нет, ну, мы этого не знаем, потому что Турция не может не заниматься, как региональная держава, с проблемами, которые вокруг нее есть. Или может быть равнодушна к тому, что происходит вокруг.
Слушай,
нее.
Слушай, Игбаль, милый мой человек, так, не может не заниматься... А может быть, она занимается не проблемами, а занимается их созданием?
Турция региональная держава или нет?
Региональная.
Региональная держава почему называется региональной державой? Потому что она занимается своим регионом.
Да.
Или мы все перестанем Турцию назвать региональной державой, тогда она занимается только... Вот есть обычные страны, которые занимаются только собой. Есть региональные державы, они могут заниматься своим регионом. И есть великие державы, они занимаются всем миром, как Россия, да?
Ну хорошо.
Да, пока Турцию мы называем региональной державой, извините, она будет этим заниматься.
Ой, ну у тебя ты прям как это, как у Маркса, да, бытие определяет сознание. Да. Не, ну тут, знаешь, мне кажется, все-таки называть-то мы можем Турцию как угодно. Вон, Эрдоган-то, мне кажется, ее называет мировой державой, во всяком случае, про себя. Но экономика Турции не позволяет ее на сегодняшний день назвать даже региональной державой. А то, что она свергает там кого-то, убивает, не знаю, курдов в Сирии и делает, организует какие-то походы военные на Сирии, курдов и так далее, ну, разве же это дает ей статус региональной державы, при том, что экономика в таком положении, при том, что в общем-то, в целом, давай назвать вещи своими именами, Турция не показывает никаких региональных достижений, кроме каких-то мелких, бессмысленных, как им кажется, победоносных войн. Даже сирийский кейс, вроде как удача для Турции, является чемоданом без ручки, я в этом уверен на 100%. Даже из турецкого вот этого, из сирийского, прошу прощения, бардака, Турция, в общем-то, пока никаких видимых профитов, бонусов не извлекла.
Значит, как мы можем говорить так, одновременно говорить, что война в Карабахе — это дело рук Турции?
Ну, извини.
Как мы можем говорить так, если мы считаем... А вот Сирия, все, что происходит в Сирии.
Нет, подожди.
Нет роль Турции.
Хорошо, роль-то есть. Но давай так, достижение. Вот конкретное достижение для Турции. Не, развязать войну...
Конкретное достижение в Карабахе победил Азербайджан.
Ну, хорошо.
В Сирии пришла власть... который хотел Турции. Давай. А что надо делать еще?
Хорошо, бонус для Турции? Вот я не понимаю, какой смысл вот пощупать руками? У них стало лучше жить? У них стало там выше пенсия, не
Во
знаю.
Во что это обошлось, это другой вопрос. Это можно сказать
что
про,
приобрели?
Про любую страну можно это
сказать. Я пришел в магазин, все разбил, и говорю, о, видите, какой я? Мне пальцем у виска крутят, говорят, ну и что дальше? Ну что, ну проблемы теперь у тебя.
Да,
а
согласен.
А зато я смог разбить витрину.
Согласен.
И все поломать. Вот.
Я не во всем поддерживаю внешнюю политику Турции. Но успех есть. Но они дорого обошлись. И сейчас пора как-то решать вот последствия, экономикой заниматься. Я думаю, что следующая власть, да, на самом деле должна и будет больше заниматься экономикой. Да, я даже больше скажу. Если Эрдоган останется, у него другого выхода нет, он тоже будет заниматься больше экономикой, потому что ситуация, она очень тяжелая, и мы видим, к чему может привести.
Конечно.
Я в этом контексте согласен. То есть успехи, которые очень дорого обошлись Турции. Согласен. Но сказать, что у Турции нет успехов, тогда... Это тоже не совсем справедливо.
Ну, не знаю. Если для тебя это успех, окей.
Нет, все... для меня... Слушайте, вопрос не в чем, как я отношусь к внешней политике Турции. Есть неуспехов очень много. То есть, допустим, у Давутоглу был ноль проблем с соседами, да? Провальная политика. Нет никаких успехов. Я просто называл конкретные примеры, да, где у Турции
Смотри,
есть
Валь,
успехи.
Я тебя понял. Смотри, вот когда я хочу пойти и разбить витрину магазина, прихожу ее и разбиваю, я могу сказать, видите, это мой успех. Успех с точки зрения того, что я хотел, и я сделал. Но если мы зададим вопрос, а зачем? А какой в этом был смысл? Ну, разбил, да, красиво разбил, получилось, вот хотел и сделал. А смысл? Что ты приобрел? Вот и тут уже вопрос об успехе встает, и все не так однозначно. Ладно, смотри, у нас просто времени не остается. Замечательная программа, мне очень понравилось.
Спасибо,
с тобой
мне тоже.
Говорить продолжим уже без микрофонов, что называется. Икбаль Дюре у меня был сегодня в гостях. Спасибо всем, кто нас слушал. Вернемся через неделю и поговорим еще о чем-нибудь очень-очень интересном. Ну а теперь у нас новости, правильно? Правильно. Все, Икбаль, спасибо тебе большое.
Спасибо.